Казахстане. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Шпионский обмен между Россией и США, ужесточение закона о порядке проведения публичных акций, реакция правозащитников на высказывания президента Чечни, содержавшие, по их мнению, угрозы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России рассматривает в первом чтении поправки к закону, регулирующему порядок организации публичных акций. Авторы законопроекта утверждают, что поправки необходимы для улучшения координации работы властей и организаторов мирных митингов. Правозащитники считают, что поправки призваны ограничить право на свободу собраний. Затем, как Дума рассматривает этот законопроект, следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он находится сейчас в Думе, и он же у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Что происходит в Думе?
Здравствуйте. Надо сказать, что до этого закона Дума еще не дошла. Он стоит в повестке дня последним, 49-й пункт. И, возможно, его рассмотрение состоится ближе к 7 часам вечера по московскому времени. Но уже основное известно. Во-первых, известно, что его, скорее всего, примут, потому что профильный комитет по общественным организациям и религиозным организациям рекомендовал его принять, и поскольку это такое решение скорее партийное, чем думское решение «Единой России», что она этот документ поддерживает, он, скорее всего, будет принят. Люди в кулуарах Государственной Думы говорят о том, что хотя на рассмотрение депутатов закон внес Сергей Марков, член «Единой России» и человек, который довольно долго занимается самой разной общественной деятельностью, на самом деле авторство документа принадлежит деятелям администрации президента России. Некоторые говорят о том, что документ родился в дендрах тех подразделений Кремля, которые занимаются внутренней политикой и общением с политическими партиями.
Данила, скажите, пожалуйста, а есть ли в Думе какая-то оппозиция этому законопроекту?
Да, конечно. Надо сказать, что если сами авторы говорят о том, что действительно они будут лучше координировать организацию массовых мероприятий, то оппозиция в Госдуме, причем практически из всех фракций ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, говорит о том, что этим законом, очевидно, выносится такое ограничение, ставятся рамки для тех, кто, например, хочет с помощью автомобилей выразить свой протест. Они должны отдельно теперь заявлять о том, что в акции публичные участвуют транспортные средства. Соответственно, это накладывает совершенно определенные ограничения, потому что есть уже в существующих законах запреты на, какое-то неординарное использование проезжей части и так далее. Также здесь говорится, и это уж точно прямо относится практически к тем, кто делает свои акции по 31 числам тех месяцев, когда они есть в самом центре Москвы, на Триумфальной площади. Вот они в этом законе говорится о том, что если власти предложили организаторам акции другое место и другое время, то организаторы акции не имеют права окончательно называть место и время проведения своего мероприятия. Ну, а это как раз ровно то, что делают те, кто разделяет так называемую концепцию 31. И еще некоторые есть ограничения в этих поправках, а поправки эти в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, которые совершенно очевидно направлены на в последнее время появившиеся формы выражения общественного мнения и гражданского протеста. И, конечно же, практически вся оппозиция в Думе об этом говорит, что это так и есть, что вот эти вот формы, которые появились в последнее время, автомобилистские демонстрации и, например, акции по определенным датам, они фактически ограничиваются этим новым законом.
Большое спасибо, Данила. Напомню, что за тем, как рассматривает Дума этот законопроект, следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Я еще раз подчеркну, что среди поправок в закон есть такие: флешмобы автомобилистов теперь фактически приравниваются к митингам, и предполагается запретить подавать заявки на проведение публичных собраний гражданам, которых привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. У реакции тех, кто, собственно, проводит эти публичные акции, и потому первыми почувствуют на себе изменения в законе, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Участники акции «Стратегии 31», созданной в поддержку 31-й статьи Конституции России, гарантирующей право на свободу собраний, предложенные поправки приняли на свой счет, говорит один из постоянных организаторов акции 31 числа, член исполкома Левого фронта Константин Косякин.
Власть уже хочет и так, и по-хорошему, и по-плохому пытается выбить нас, чтобы не проводить вот эти акции 31 числа, которые на Триумфальной площади в 18 часов. Но у них ничего не получается. Они сейчас, естественно, голову ломают, как все-таки сломать это движение. Ну и они, естественно, видят, что вот этих вот руководителей, организаторов, которые подают заявку, чтобы выбить их, чтобы они не могли подавать заявку. И потому что мы попадаем, вот и я, и Эдуард, попадали под статьи, под административное правонарушение. Они, к сожалению, подводят нас под эту статью незаконно. И, естественно, если мы попали, то в следующий раз мы год не можем подавать. Значит, какие-то другие люди должны уже заявку подавать. И, естественно, что власть уже будет с другими работать. И это, конечно, тоже ситуация для нас нежелательная. Вот тут я вижу самое настоящее, грубейшее нарушение наших прав. По какому праву мы, например, кто подаем заявки, вдруг не имеем права подавать, если мы попали под административное право? Это никак не связано одно с другим. Заявка подается само по себе, административное само по себе. Это просто хамское, самое наше грубое нарушение прав, которое сейчас идет по всем фронтам. Власть проводит сюда, в данной ситуации, против населения страны. Они чувствуют, что у них уже почва уходит из-под ног, и обстановка накаляется.
Лидер народного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков убежден, поправки значительно осложнят жизнь активистам автомобильного движения.
За 3 года мы провели 10 всероссийских акций. Конечно, силовики отрабатывали различные методы пресечения этих акций, манипуляции, в том числе светофорами, разбивка там на группы, остановка, там разные были методы. И в конце концов, вполне логическим завершением вот такой борьбы с выступлениями массовыми, да, ну, которые все-таки проходили в рамках закона, потому что у нас не было никаких экстремистских ни действий, ни задумок и так далее, но тем не менее все это власть напрягала. Вот логическим завершением стали сегодняшние поправки законодательства, потому что налицо желание власти избыточно контролировать социальную активность как индивидуумов, так и социальных групп определенных, социальных, профессиональных. То есть понять власть можно, она пытается удержаться от раскачивания лодки, тем более, что много есть оппозиционных или псевдооппозиционных течений, в том числе и достаточно маргинальных, которые готовы откликнуться на любую акцию, и формат этой акции, и последствия, они труднопредсказуемы. С другой стороны, есть 31-я статья Конституции, которая прямо говорит о том, что граждане имеют право мирно, без оружия, собираться и выражать свою волю, высказывать свое мнение по тем или иным поводам. То есть здесь, конечно, явные противоречия 31-й статьей Конституции, и чем это кончится, мне сложно сказать.
Впрочем, эксперты сомневаются в том, что ограничительные поправки остановят протестные настроения, отмечая, что в случае действительно массовых волнений и закон, и правоохранительные органы могут оказаться бессильны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве в 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия по поступающим сообщениям произвели в столице Австрии и Вене обмен группами задержанных и осужденных по обвинению в шпионаже. Согласно российским СМИ, 10 человек, задержанных в США по подозрению в шпионаже, прибудут сегодня вечером в Москву. Между тем, пока нет подтверждения того, что на борту американского самолета, вылетевшего из Вены, находятся 4 обмененных российских заключенных. В Ленинградской области найдено тело подростка, сбежавшего из летнего трудового лагеря «Новое поколение». Как сообщили в региональной прокуратуре, в пятницу тело 16-летнего воспитанника лагеря было обнаружено в озере. Правозащитница Елена Боннер призвала международную организацию «Репортеры без границ» помочь журналистам Елене и Анне Мамедо-Метиевым, которых не выпускают из Туркмении. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – каковы варианты развития российско-украинских взаимоотношений. В программе участвует директор по внешней политике неправительственной организации «Международный центр перспективных исследований Украины» Игорь Жовква. Программа «Время гостей» – 19 часов по московскому времени. Итак, как вы слышали только что в новостях, сегодня Россия и США произвели, судя по всему, в столице Австрии Вене обмен группами задержанных и осужденных по обвинению в шпионаже. Предположительно, обмен состоялся в аэропорту Вены, куда прибыли из США и из России самолеты, на борту которых, опять же, предположительно, находились вот эти люди. О том, почему именно столица Австрии могла быть выбрана местом этого обмена, и что говорят, есть ли какая-то информация о происходящем в самой Вене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Клайн.
Никакой информации абсолютно об обмене самом нет. Все австрийские средства массовой информации сообщили, что в 11.15 в аэропорту Швехта в Венском приземлились два самолета из Соединенных Штатов и России, что вероятно, как они сказали, очень возможно, что на борту этих самолетов находились российские и американские шпионы, которые должны быть обменены. Министерство внутренних дел, более того, сообщило, что у них нет никакой информации на этот счет, что вообще вся эта история не проходит по их ведомству. И на самом деле это, знаете, Валентин, достаточно обычно для Австрии, потому что Австрия является не только таким притягательным местом для туристов и музыкантов, но в столь же большой степени для разных агентов иностранных спецслужб.
Я как раз хотел спросить вас о Вене как о месте дипломатических и подчас шпионских игр.
Я думаю, что вы можете вспомнить еще, что в 1948 году в Вене снимался ставший классическим шпионский триллер «Третий человек». Это замечательный фильм Карла Рида с Орсоном Уэллсом. И вот, собственно говоря, вся история тогда и началась. Австрия, поскольку страна, во-первых, нейтральная, соблюдающая свой нейтралитет, во-вторых, страна, в которой очень много международных организаций, только подумайте, отчасти Организация Объединенных Наций, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК, ну, еще к этому прибавить примерно 1700 дипломатов иностранных, которые находятся в Вене. И эксперты считают, что примерно половина служащих вот этих всех организаций имеют те или иные связи со спецслужбами. Австрийцы никогда их не трогали. Это была такая часть, традиционная часть австрийской политики. Австрийцы затрагивают иностранную разведку только в том случае, если действия ее направлены прямо против Австрии. Во всех остальных случаях они наблюдают, они в курсе дела, как говорится, но все вопросы решаются на таком дипломатическом уровне. Дело в том, что Вена еще очень удобна, потому что, как я сказал, геополитическое положение Вены очень удобно между Западом и Востоком. И сейчас, по мнению специалистов, в Австрии вот за последние годы, десятилетия проходили тысячи всяких шпионских историй. То есть это такое традиционное место встречи агентов иностранных разведок.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в австрийской столице Мария Клайн. А о том, что известно о четырех российских заключенных, которые были обменены сегодня в Вене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О гражданах России, которых обменяли на американских фигурантов шпионского скандала, пока ничего не известно. Мама ученого Игоря Сутягина Светлана сказала «Радио Свобода»:
«На данный момент ничего. Я нахожусь на работе. Вы знаете больше меня. Никто не знает, что происходит. Он должен позвонить. Вот мы ждем звонка».
Кроме ученого Игоря Сутягина, российский президент Дмитрий Медведев перед процедурой обмена помиловал Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Запорожский – бывший сотрудник внешней разведки. Из назначенных судом 18 лет колонии строгого режима в тюрьме отбыл около половины срока. Он был признан виновным в государственной измене в июне 2003 года. Бывший сотрудник КГБ Геннадий Василенко был осужден в 2006 году
на 3 года колонии-поселения за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства. Сергей Скрипаль был арестован в 2004 году за шпионаж в пользу Великобритании и осужден на 13 лет. Вот что говорит об этом военный журналист Григорий Пасько, который ранее сам обвинялся в шпионаже в пользу Японии и провел несколько лет в российских колониях.
Здесь можно говорить не о законности, а о целесообразности. Причем целесообразности в время холодной войны.
Ну и насколько целесообразным кажется вам этот обмен?
Для американцев – да. Для нас – не знаю. Только в том случае, если какая-нибудь Чапменная дочка высокопоставленного, как пишут в некоторых источниках, лица. Потому что они ценности, согласно их квалификации, как мы поняли, не представляют для разведки никакой, для российской разведки.
Кроме Игоря Сутягина, в Америку также попадают Александр Запорожский, Геннадий Василенко и Сергей Скрипаль.
Да, это 3 профессиональных разведчика службы внешней разведки, которые попались, работали на американцев, как я понял, и у нас здесь их осудили. Я помню, в прессе более-менее широко освещалось только дело Запорожского. Это действительно люди, которые за дело, в отличие от Сутягина, сидели и отсидели тоже уже подолгу. Поэтому их обменять, наверное, России ничего не стоило.
Говорил военный журналист Григорий Пасько. 4 россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Медведевым, смогут вернуться в Россию. Об этом в пятницу сообщил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. С российской стороны такого запрета на возвращение формально нет. Теоретически эти люди рано или поздно могут вернуться в Россию. Это зависит от их желания, сказал экс-глава ФСБ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. 10 российских агентов, которые были депортированы из США и обменены затем в Вене, они были депортированы из США по решению суда в Нью-Йорке. 9 из них, как установлено, российские граждане. Одна женщина – американская гражданка латиноамериканского происхождения. О дальнейших планах некоторых членов этой группы рассказали их адвокаты. Слово моему коллеге Александру Гостеву.
Роберт Баум, адвокат 28-летней Анны Чепмен, одной из самых известных на сегодня для СМИ россиянок, задержанных в США в рамках расследования деятельности шпионской группы, рассказал журналистам, что в соответствии с условиями сделки с американским правосудием, которую заключила его подзащитная, отныне ей навсегда будет запрещен повторный въезд в США, если только на это не будет получено специальное разрешение властей.
Under the agreement, that she signed...
По условиям соглашения, которое она подписала, она может вернуться в Соединенные Штаты исключительно после четкого и прямого разрешения, выданного правительством США. Крайне маловероятно, что такое разрешение когда-либо будет получено. Могу вам сказать, что она сама, конечно, хотела бы остаться в Соединенных Штатах и работать здесь. В любом случае, мисс Чепмен очень надеется на то, что какое-то ближайшее время она проведет в Соединенном Королевстве. Она является подданной Великобритании и одновременно гражданкой России.
Анна Чепмен, фотографии которой обошли таблоиды всего мира, управляла успешной фирмой по торговле недвижимостью, которую теперь ей придется оставить. Еще одна заметная личность среди группы российских агентов США, о которой сейчас идет речь, 55-летняя перуанка Виктория, или Вики Пилаес, которая работала до ареста в одной из выходящих в Нью-Йорке газет на испанском языке. Ее адвокат Джон Родригес заявил, что Москва предложила ей квартиру и пожизненную пенсию в рамках общей операции по обмену нескольких российских заключенных на российских агентов, арестованных в США.
Российское правительство пообещало моей подзащитной пособие в $2000 пожизненно, где бы она ни находилась. После приезда в Россию она может отправиться в любую страну. В этом случае она предпочтет Перу.
А вот что заявила после вчерашних слушаний в Нью-Йорке Хенесис Педута, адвокат другого обвиняемого, 66-летнего уругвайца Хуана Лассара, мужа Вики Пилаес, которого, как пишут некоторые американские газеты, на самом деле зовут Михаил Васенков, и который, видимо, также признал свое российское гражданство и происхождение.
Мой клиент Хуан Лассара признал вину. Причина такого шага – стремление защитить свою семью. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться. пока они едут в Россию, а впоследствии смогут выбрать любое место пребывания.
Мировые СМИ сегодня обсуждают не только возможную дальнейшую судьбу так называемых 10 русских шпионов, но и судьбу их родившихся в США и говорящих только по-английски детей, которая также пока совершенно не ясна. Хотя ряд американских журналистов сообщили, что по условиям обмена родители смогут выбирать, забрать ли их с собой в Россию или куда-либо еще. Александр Гостев, Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Елена Власенко. Здравствуйте, Елена. Главная международная тема сейчас, без сомнения, это шпионский обмен. Что об этом пишут западные газеты?
Все публикации объединяют одно. Все говорят о том, что обмен осуществлен за тем, чтобы сохранить более-менее хорошие отношения между Россией и США, не допустить каких-то осложнений. Все издания также вспоминают времена холодной войны и цитируют анонимные источники. Например, корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» считают, что в Америке согласились обменять 10 российских агентов, чтобы не портить отношения с Россией, и такая быстрая развязка напоминает сделки времен холодной войны, видимо, именно по срокам исполнения ее. Газета «Эль Паис» пишет, что шпионский скандал омрачил новую эру российско-американских отношений, и по информации компетентных источников, менее чем за 10 дней были проведены необходимые встречи российских и американских дипломатов, в том числе встреча российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом. На этой встрече, пишет газета «Эль Паис», был сделан вывод, что лучший способ закрыть это дело – это обмен шпионами. Дальше корреспондент газеты «Эль Паис» приходит к выводу, что таким образом Вашингтон и Москва пытаются не сорвать ратификацию в США нового соглашения о ядерном разоружении. В то же время газета «Handelsblatt» приводит слова высокопоставленного источника в администрации президента России Дмитрия Медведева. Источник пожелал остаться анонимным. Он был довольно оптимистичен, сказал, что возвращение на родину россиян, задержанных в США, удалось организовать быстро, технологично, без осложнений и, цитирует издание, благодаря сложившемуся новому духу российско-американских отношений, высокому уровню взаимопонимания и доверия между президентами двух стран. Корреспондент газеты «Handelsblatt» предполагает, что на четверых россиян, которые были обвинены в шпионаже в пользу западных разведслужб и помилованы президентским указом, по-видимому, оказывалось давление. Конец цитаты. Издание Washington Post пишет, что держать российских агентов под стражей было для властей США довольно бессмысленно, поскольку за их деятельностью следили много лет, а сеть их была в конечном итоге разоблачена. А сама же сделка по обмену была призвана устранить загвоздку на российских отношениях. В то же время есть в газете Washington Times и мнение колумниста Джона Экономиди, который пишет, что совершенно не удивлен тем, что в Америке была разоблачена сеть так называемых российских агентов, поскольку, пишет он, для иностранцев это непостижимо, но для русских абсолютно логично. Для русского менталитета признаком настоящего государства традиционно является власть и ее централизация намного больше, чем богатство страны. И, по мнению журналиста, российские спецслужбы обязаны иметь агентов за рубежом, и уже не важно, что эти агенты делают. Главное – их присутствие.
Спасибо, Елена. Напомню, что обзор свежей западной прессы подготовила Елена Власенко. Вы слушаете программу «Время свобода». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту австрийской столицы Вены сегодня, по всей видимости, был произведен обмен по договоренности между спецслужбами США и России. 10 задержанных в США российских агентов и 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. В Ленинградской области найдено тело подростка, сбежавшего из летнего трудового лагеря «Новое поколение». Как сообщили власти, тело 16-летнего воспитанника лагеря было обнаружено в озере. Правозащитница Елена Боннер призвала международную организацию «Репортеры без границ» помочь журналистам Елене и Анна Мамеду Метиевым, которых не выпускают из Туркмении. Отец бывшего вице-президента ЮГОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. 6 июля вступило в силу решение суда о прекращении дела против тяжелобольного Алексаняна в связи с истечением срока давности. Госдума приняла в окончательном чтении закон, ужесточающие требования при приеме на работу в систему МВД и наказание для милиционеров, совершивших преступления. В Пакистане в результате теракта в округе Махманд, недалеко от афганской границы, погибли более 50 человек. Около 100 получили ранения. В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Документ прошел сегодня второе чтение в Госдуме и сейчас рассматривается в третьем заключительном чтении. В Подмосковье обманутые дольщики перекрыли федеральную трассу Москва-Нижний Новгород, требуя оплаченных ими квартир. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. На линии прямого эфира сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Ну, разумеется, центральная тема сегодняшнего выпуска – это центральная тема дня, шпионский скандал, его развитие, может быть, уже и финальная точка, хотя, конечно, о финальной точке говорить рано, но вот сейчас поступают сообщения о том, что российские шпионы прибыли в Москву. Те, кто был помилован президентом Дмитрием Медведевым, находятся в Великобритании. Мы следим за развитием событий, ожидаем еще и американскую реакцию. Сегодняшнюю американскую реакцию наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов подробно расскажет об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ну и многие материалы, которые уже прозвучали, прозвучат в нашей программе. Кроме того, сегодня мы поговорим и о слушаниях в Государственной Думе России. Сейчас они продолжаются. В Нижней Палате Российского Парламента работает наш корреспондент Данила Гальперович. Его прямые включения уже прозвучали, но, как мы ожидаем, он вернется в нашу студию и успеет подробно рассказать о том, какие законы были приняты на сегодняшнем пленарном заседании. Речь идет о достаточно важных законах, в том числе и о предложенном законе, предполагающем ужесточение правил проведения митингов в России. Этот закон, точнее, проект этого закона вызвал резкие протесты со стороны правозащитников в России. Во время эфира итогового выпуска программы «Время свободы», как ожидается, еще будет продолжаться митинг в поддержку организаторов выставки «Запретное искусство». Речь идет об Андрее Ерофееве и Юрии Самодурове. Решение по судебному делу, связанному с этой выставкой, ожидается в понедельник, ну а сегодня пройдет митинг. И также в прямом эфире наш корреспондент в Москве Лилия Пальвелева расскажет о том, кто и под какими лозунгами участвовал в сегодняшнем заседании. А завершит итоговый выпуск программы «Время свободы», а как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». И сегодня эта рубрика посвящена вручению премии, не очень почетной премии, я отмечу, премия называется «Непочетный гражданин Петербурга», ее вручает организация «Живой город Петербургская». Ну а кто стал лауреатом этой премии, вы узнаете сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 9 июля. Эфир, напомню, в 20 часов. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что с нами в прямом эфире был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Северному Кавказу Дик Марти обеспокоен высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес сотрудников правозащитного центра «Мемориал», которых он назвал, как сообщается, врагами народа, врагами закона и государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы. Дик Марти считает, что подобные высказывания аналогичны высказываниям в отношении сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой, которая была убита 15 июля 2009 года. Тему продолжит Елена Поляковская.
По словам председателя мемориала Олега Орлова, он и его коллеги обеспокоены последними заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова, сделанными в интервью телеканалу «Грозный» 3 июля. Слова «враги народа», «враги закона», «враги государства», сказанные Кадыровым в адрес правозащитников, в мемориале расценили как угрозу. По словам председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, год назад подобное развитие событий привело к гибели Натальи Эстемировой.
Даже независимо от того, что он сам теперь будет говорить, какие он вкладывал смыслы в эти свои слова, чиновники и сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики очевидным образом могут воспринять эти слова как прямой призыв к незаконным действиям в отношении мемориала, как давлению на мемориал. Год назад вот подобное развитие событий, это, в общем, с нашей точки зрения, привело к гибели Наташи Эстемировой.
Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов утверждает, что Рамзан Кадыров не высказывал никаких угроз в адрес правозащитников. По словам Каримова, возможно, что речь идет и о неточном переводе с чеченского языка на русский.
Я никогда эти слова из уст президента не слышал. Якобы перевод какой-то Орлову представили с чеченского языка. Понимаете, чтобы перевести с чеченского языка, даже наши великие бывают, что переводчики, и то бывает перевод калька.
Говорить о возможном закрытии или приостановке деятельности мемориала в Чечне рано. По словам Олега Орлова, подобная интерпретация его слов не совсем точна. Более того, этот вопрос пока даже не рассматривался. Что касается мнения самого Олега Орлова, то он сомневается, что прекращение или приостановка деятельности мемориала на территории Чечни правильно с точки зрения безопасности работающих там правозащитников.
Для нас решение подобного рода базируется на вопросе о безопасности. Вопрос безопасности наших сотрудников – это ключевой и самый главный. Повысит ли это безопасность конкретных людей, которые живут и продолжают жить в Чечне? Вот я высказываю сомнение. Живет в Чечне, в каком-то населенном пункте, конкретный человек, чье имя уже связано с мемориалом. Он работал все эти годы в мемориале. Мы вот берем и прекращаем нашу работу там. Мемориала больше в Чечне нет. Человек этот там остается жить. Ему будет от этого более безопасно. Вот я сомневаюсь.
Правозащитный центр «Мемориал» уже временно приостанавливал свою деятельность в Чечне в связи с угрозой безопасности своим сотрудникам. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, правозащитники продолжают работать в республике, и им ничто не угрожает.
Я знаю твердо одно, что мемориал Орлов никогда в Чечне не закрывал. Даже в то время, когда они говорили, что мемориал не работает, все отделения мемориала работали. Они и сейчас работают.
22 июня этого года в рамках летней сессии ПАСЕ Дик Марти представил доклад, в котором ситуация с правами человека на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне была названа серьезной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают с любопытством наблюдать за российско-американским шпионским скандалом. Многие отметили, что обмен одних российских граждан на других российских граждан плохо согласуется с российской конституцией. Однако юридическая составляющая в этом сюжете никогда не была основной интригой. Социолог, член Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис сожалеет, что таким же образом не могут быть освобождены другие россияне, считающиеся политзаключенными.
Конечно, обмен шпионов на заложников не есть хорошо. Но если уж нет других средств – правовых, дипломатических, общественных, чтобы добиться освобождения политзаключенных, то лучше пусть они обретут свободу хоть так. Нового в такой практике ничего нет. Такие обмены были и раньше. В том, что по пути обмена невиновных на шпионов пошла нынешняя власть России, нет ничего удивительного. Это лишь показывает ее аморальную и беззаконную сущность. Эта сущность была ясна с момента осуждения Сутягина, но сейчас стало особенно очевидно. И это тоже хорошо. К сожалению, такой обмен вряд ли грозит Ходорковскому и Пичугину, Муртазалиевой и Толхигову, Никифорову и Бычкову, Данилову и Визиру, Соколову и Рожкову и еще многим, кто является политзаключенным, но не обвинен в шпионаже в пользу Запада.
Пожалуй, можно сказать, что воображение блогеров захватила тема обмена людьми как таковая. После многократного цитирования советской частушки про Луиса Карвалана стали примеривать, кого еще можно поменять, рассуждает Николай Троицкий.
А на кого бы обменять Плетнева? Может, на Бута, который томится в тайландских застенках и обвиняется в незаконной торговле оружием? Впрочем, о виновности, невиновности Плетнева я судить не могу. Нет ни фактов, ни доказательств. Дело не в этом, а в очень странной реакции наших властей на обвинения в адрес Плетнева. Они что, всерьез думают, что эти обвинения подрывают престиж? Вот за Романа Полански никакое государство не вступается, потому что ничей престиж он не подрывает. Это его личные проблемы. Плетнев – замечательный пианист, но в его взаимоотношениях с мальчиками должен разбираться тайландский суд, а государству в это дело лезть не надо.
Важнейшей темой американских политических блогов стало на днях спорное кадровое решение CNN. Американская новостная корпорация уволила старшего редактора по ближневосточной политике Октавию Наср за то, что журналистка выразила в Твиттере соболезнования в связи со смертью шиитского шейха, основателя движения «Хизбаллах» Мохаммада Хусейна Фадлала. В твите, стоившем Октавии Наср рабочего места, говорилось:
«Опечалена кончиной Саида Мохаммада Хусейна Фадлала. Он был одним из гигантов Хизбаллах, которого я глубоко уважаю».
В США Хизбаллах внесена в список террористических организаций, а сам Саид Фадлала считался террористом. Твиттер, а затем и блоги, захлестнуло возмущение. По какому праву американская журналистка позволяет себе с симпатией отзываться о вдохновителе многих террористических акций, направленных против Израиля и США? В ответ на критику Октавия Наср удалила твит и разъяснила свою позицию в новостном блоге CNN.
«Написать столь упрощенческий твит было с моей стороны ошибкой. Сожалею, что мои слова были восприняты как выражение поддержки делу жизни Фадлала. Это совсем не так. Я соболезновала его кончине, потому что для меня, женщина с Ближнего Востока, Фадлал – это шиитский религиозный деятель, занимавший наиболее прогрессивную позицию по вопросам прав женщин. Он призывал к отмене убийств чести. Он утверждал, что жестокость в обращении с женщинами противоречит учению ислама. Но это вовсе не означает, что я целиком поддерживаю деятельность Фадлала. Ни для кого не секрет, что он люто ненавидел Израиль и США. Он одобрял теракты, несущие гибель гражданам Израиля. А в 2008 году он заявил, что численность погибших в Холокосте евреев дико преувеличена».
Тем не менее, проработавшая на CNN 20 лет Октавия Наср была уволена, после чего волна возмущения захлестнула уже блоги ближневосточных политических комментаторов. Джон Коул отмечает в блоге Informed Comment, что премьер-министр Ирака Нури аль-Малики тоже выразил сожаление в связи со смертью Фадлала, и это никак не повлияло на позитивное отношение к нему со стороны американских политиков.
Вся эта шумиха имеет смысл исключительно с точки зрения израильского лобби. В американской журналистике никому не позволено с пониманием отнестись даже к отдельным аспектам деятельности лиц, которых решено было очернить и демонизировать. В рамках политики демонизации и маргинализации взвешенные суждения недопустимы.
Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт на блог-платформе foreignpolicy.com тоже квалифицирует решение CNN как ошибку.
Множество американских журналистов и политиков выказывают уважение и даже восхищаются деятелями, на совести которых куда больше крови, чем на совести Аятоллы Фадлала. Восхищались же Мао Цзэдуном, Ариэлем Шароном, иранским шахом и даже Ким Ир Сеном, и никого не увольняли. И давайте не будем забывать, что множество американских журналистов с огромным уважением относятся и к нашим собственным лидерам, а ведь они развязывают никому не нужные войны, уносящие десятки тысяч жизней, и санкционируют пытки заключенных.
Джош Маршалл на Talking Points Memo в своей оценке кадровой политики CNN был по-твиттеровски краток.
20 лет работы псу под хвост из-за сообщения длиной 140 знаков? Не думаю, что это справедливо.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. И главная новость последних часов.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и Россия по поступающим сообщениям произвели в столице Австрии Вене обмен группами задержанных и осужденных по обвинению в шпионаже. Согласно российским средствам массовой информации, 10 российских агентов, задержанных ранее в США, прибывают сегодня вечером в Москву. Нет пока подтверждения того, что на борту американского самолета, вылетевшего из Вены, находятся 4 обмененных российских заключенных. Ранее Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США подтвердили договоренность об обмене 10 арестованных российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой 4-й части, пенсионер Владимир Жирнов.
Комментарии экспертов.
Художник Борис Жутовский. О Михаиле Ходорковском как арт-объекте.
В блогах «Свободы».
Вы из какого клана будете? Ирина Эфендиева. О том, почему в Грозном не верят обещаниям Владимира Путина.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Перейдем к новостям культуры. В Петербурге в 10-й раз прошел крупнейший на северо-западе России рок-фестиваль под названием «Окна открой». Об этом фестивале рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Главная цель, которую преследует рок-фестиваль «Окна открой», это поиск молодых талантливых музыкантов. В этом году жюри фестиваля, представители звукозаписывающих студий, рок-музыканты, продюсеры и музыкальные критики отобрали из 1500 заявок около 30 лучших молодых групп. Говорит один из лидеров группы «Аукцион» Олег Гаркуша.
Конечно, очень приятно, что 10 лет фестиваль «Окна открой», они функционируют. И приятно еще то, что группы, которые играли у нас на окнах, в свое время уже стали достаточно популярными. Это и «Король и Шот», и «Пилот», и «Биллис Бенд», и там много коллективов, которые проходили прослушивание. И тут ни в коем случае на нас, допустим, лежаться не надо, если группа не прошла, потому что если группа не прошла, значит, она еще сыровата. Значит, она еще пока не готова для того, чтобы свое творчество показывать на большой площадке. И я ребятам всем говорю, вы играйте, играйте, играйте. Чем больше вы играете, чем больше вы нарабатываете свой профессионализм, чем больше вы думаете о творчестве и сочиняете какие-то кайфовые песни, допустим, или даже можно поменять немного там формат, не формат, но как-то изменить себя. И многие идут навстречу, слушают внимательно советы бывалого, как говорится, но у некоторых это получается. Практически у нас голосование было полное, это группа «Точь-в-точь», это всем понравилось без исключения. Еще в группе «Продам Беты», допустим, о молодежи, да, очень много молодых исполнителей, там у них девочка играет 16-летняя на барабанах, ну просто вообще крутизна полнейшая. Так что талантов много.
Рок-музыка противостоит не только официозной попсовой культуре, но и официозному городскому быту, помпезным городским праздникам, часто оборачивающимся банальным свинством и горами мусора, считает поэт, писатель, музыкант группы «Санкт-Петербург» Владимир Рикшан.
По своей сути, рок-музыка – это городской фольклор, он вырастает из так называемых народных масс, из того гражданского общества, которое мы никак построить не можем. И жюри, которые с важным видом, мне даже неудобно, что я в жюри уже сижу, вроде какой-то такой чиновник получается музыкальный. Но все равно это все люди, так или иначе, тоже выросшие из этих народных музыкальных масс. Главное, что этот музыкальный процесс не прервался, что эта народная современная музыка живет и так иначе развивается, несмотря на то давление правительственные, как ее называют, попсы. Фестиваль «Окна открой», как мне кажется, единственный в стране фестиваль, который является держателем традиции, связанный с становлением такого явления, как ленинградская рок-музыка. А ленинградская рок-музыка – это одно из ярчайших проявлений культуры нашего города. По инерции в значительной степени Петербург остается столицей этого музыкального жанра, а без подобного фестиваля удержать это столичное первенство будет, наверное, невозможно.
На уникальности фестиваля настаивает его генеральный продюсер Евгений Мочулов.
Другие фестивали все-таки построены в основном на звездах. И крылья там, и нашествия там, и прочее. Если стоит на нашествии сцена там для молодых групп где-то там в полкилометре, пока туда бежишь. А чем он еще вот в этом году привлекателен? Тем, что у нас три сцены рядом. То есть, пожалуйста, на улице, в зал вошли, оформленный концертный зал с очень мощным аппаратом Парайдора ДДТ. То есть там 250 киловатт света, 200 киловатт звука, огромные три экрана больших. Еще одна сцена в фойе, где такие артисты, как Башаков, Комаров, ну и, соответственно, молодежь такая, ближе к авторской песне. Плюс там художники, мяки, как у нас обычно. Ну и 10 лет, очень-очень интересная картина.
Весьма пессимистически настроен владелец компании Card Media, директор студии звукозаписи «Антроп», продюсер Андрей Тропила.
Один несчастный этот фестиваль, естественно, это капля в море или там вопль вопиющего в пустыне. Борис Гребенщиков пел это как мальчик с пальцем, но дыр в той плотине не счесть, то есть заткнуть не удастся. Просто хоть как-то, хоть где-то, я думаю, что главная ценность русских людей – это как раз колоссальная талантливость, масса самородков. И вот они бьются. Еще Петербургу более-менее повезло. У нас есть клубная жизнь, которая, в общем-то, так или иначе дает возможность хоть как-то дышать через тоненькую трубочку там. Я за эту рок-культуру и создавал. Я вижу, как она смешивается с грязью, извините, пожалуйста, стараниями власть имущих, потому что гораздо удобнее управлять быдлом. Я прекрасно понимаю. Вот это слабый такой ответ. Мы пытаемся дать молодежи какой-то выход.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В этой стране в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей снижается норма допустимого содержания алкоголя в крови при вождении автомобиля. Ужесточение правил вождения вызвало широкую общественную дискуссию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, у Великобритании один из самых высоких показателей смертности на дорогах, причина которой – нетрезвые водители. Он равен 17% от всех смертей в ДТП. В Швеции, например, этот показатель составляет 16%, в Германии – 12%, в Чехии – 3,4%. Лет 40 назад на вождение автомобилем в нетрезвом состоянии в Британии смотрели сквозь пальцы, но сейчас общественное мнение на этот счет изменилось. Тем не менее, очень незначительное меньшинство, 1-2% водителей, все еще злоупотребляет алкоголем. Британское законодательство допускает при вождении автомобиля наличие не более 80 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. Норма Европейского Союза значительно жестче – 50 миллиграммов на 100 миллилитров. И сейчас британское правительство намерено привести законодательство в соответствие с европейским стандартом. Надо сказать, что этот шаг одобрили Британская медицинская ассоциация, Ассоциация офицеров полиции и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев. Сторонники введения новой нормы утверждают, что она служит еще одним сигналом для водителей – алкоголь и вождение автомобиля несовместимы. По мнению парламентского совета по транспортной безопасности, новая мера может спасти не менее 65 жизней в год, как это произошло в Швейцарии после такого же снижения допустимого уровня алкоголя в крови. Однако в Британии эта законодательная мера вызвала волну критики, причем с двух противоположных сторон. С одной стороны, значительная часть общественности считает новый закон полумерой и призывает к полному запрету на вождение автомобиля даже при ничтожном содержании алкоголя в крови водителя. С другой стороны, придерживающиеся нынешней нормы законопослушные граждане считают ее изменение чрезмерно жестокой драконовской меры и полагают, что она лишь запутает водителей и окажется бесполезной. В интервью «Радио Свобода» глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис говорит об отношении членов ассоциации к новой поправке.
Нашу позицию отражает совет, который мы дали правительству – запретить вождение при любом содержании алкоголя в крови. Людям, привыкшим пить, трудно остановиться. Кроме того, практически невозможно самому определить, какой у тебя процент алкоголя в крови. То же самое количество выпитого алкоголя может вызывать различный эффект и по-разному отразиться на его содержании в крови. Реакция организма зависит от многих факторов. От времени принятия алкоголя, занимались ли вы спортом, выпили ли вы натощак или закусывали, от вашего веса, даже от того, мужчина вы или женщина. На этом основании мы считаем, что необходим полный запрет на вождение автомобиля при наличии в крови алкоголя. Мы считаем также, что любая законодательная норма является серьезным ограничением вашей свободы и вашего образа жизни.
Главный аргумент сторонников нового законодательства – оно уменьшит число жертв дорожно-транспортных происшествий. Согласны ли вы с этим?
Не уверен, что это сработает. Сторонники новой нормы умалчивают о том, что убийства на дорогах совершают в основном водители, в крови которых доля алкоголя колеблется между 50 и 80 миллиграммами. Они заявляют, что этой нормы недостаточно, чтобы заставить водителей не пить за рулем. По их мнению, водители, спровоцировавшие ДТП со смертельным исходом, после почти двукратного уменьшения нормы алкоголя в крови перестанут водить машину в нетрезвом виде. Мы с этим не согласны и уверены, что водители, привыкшие руководствоваться существующей нормой, никак не прореагируют на нововведение. Наоборот, они посчитают новый закон бессмысленным и запутывающим проблему нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. На наш взгляд, проблему могло бы решить дальнейшее ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде. Сейчас вы должны быть изрядно пьяны, чтобы у вас на 3 года отобрали водительские права. В случае, если процент алкоголя в крови у вас выше нормы, вы лишаетесь прав всего на год. Если уровень алкоголя вдвое превышает норму, права отбираются на 1,5 года. Разница невелика. Мы считаем, что в реформировании нуждается система наказаний. Необходимо также, чтобы полиция активнее устраивала проверки на дорогах, с тем, чтобы водители знали, что им не избежать наказания. Когда полиция организует массовые кампании проверок на дорогах во время Рождества, все об этом знают и очень опасаются ездить в Рождество в нетрезвом виде.
Говорил глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Каковы варианты развития российско-украинских взаимоотношений?» В программе участвует директор по внешней политике неправительственной организации Международный центр перспективных исследований Украины Игорь Жавква. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить. Просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то бояться
нормально.
Нечего.
Требовать отставки правительства в любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.